Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью сегодня, Наталью Александровну Дьячкову, ректора Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктора филологических наук, профессора. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Я рада вас приветствовать, потому что вы всегда приносите нам какие-то очень хорошие, добрые, такие интересные передачи.
Спасибо.
Какие-то даже открытия делаете для нас, для наших радиослушателей. Возможно, я так думаю,
да.
Для многих. Ну, что, с чего начнем?
Валентина Федоровна, я предлагаю поговорить сегодня о творчестве выдающегося русского поэта второй половины XX века Юрия Поликарповича Кузнецова. Потому что, ну, хотя бы потому, что в этом году ему исполняется 85 лет со дня его рождения. Юрий Поликарпович Кузнецов родился в 1941 году, а отошел ко Господу он в 2003 году. То есть вот как раз в 41-м году родился, и в этом году 85 лет со дня его рождения. Конечно, умер он рано, на 63-м году жизни. От сердечного приступа. Да, похоронен он в Москве на Троекуровском кладбище, и на памятнике выбиты стихи. Вот какие стихи. «Но русскому сердцу везде одиноко, и поле широко, и небо высоко». Вообще его называют самым трагическим поэтом XX века, второй половины XX века уж это точно. И мне иногда обидно, что когда мы говорим о поэзии второй половины XX века, то люди быстро начинают называть имена Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулина, Рождественского, но почему-то не называют имя Юрия Поликарповича Кузнецова. Хотя, повторюсь, это выдающийся поэт, и я постараюсь сегодня вас в этом убедить. Так вот, на его памятнике выбиты стихи «Но русскому сердцу везде одиноко, и поле широко, и небо высоко». И вот это стихотворение. «Завижу ли облако в небе высоком, примечу ли дерево в поле широком, одно оплывает, одно засыхает, а ветер гудит и тоску нагоняет». Что вечного нету, что чистого нету, пошел я шататься по белому свету, но русскому сердцу везде одиноко, и поле широко, и небо высоко.
Это последняя четверть.
Да. Юрий Кузнецов, как я уже сказала, выдающийся русский поэт, он и переводчик, литературный критик, редактор, педагог, член Союза писателей он был, возглавлял отдел поэзии в журнале «Наш современник» и очень долгие годы преподавал в литературном институте, был профессором Литинститута. Родился он на Кубани, в семье учительницы и кадрового военного. Отец Юрия Поликарповича Кузнецова погиб на фронте в 1944 году. Эту боль он пронес через всю жизнь, сыновью боль вот эту. И очень многие стихотворения он посвятил памяти отца. Сам Юрий Поликарпович окончил литературный институт имени Горького, семинар известного советского поэта Сергея Наровчатова. Ну, как я уже сказала, долгие годы был профессором Литинститута и учил молодых начинающих поэтов мастерству. Впервые Юрий Кузнецов заявил о себе очень громко, когда еще был студентом литературного института, и, можно сказать, прославился он стихотворением, которое называется «Атомная сказка». Но вот все люди, которые хоть как-то слышали имя Юрия Кузнецова, может быть, так не углублялись в его творчество, но уж «Атомную сказку» назовут, наверное, не всегда. Но что это за «Атомная сказка»? Сейчас я прочитаю это стихотворение, очень необычное. Ну и критики говорят, что это стихотворение явилось веским аргументом в знаменитом споре физиков и лириков, который был так популярен в 60-е годы. «Атомная сказка. Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад, как Иванушка вопали вышел и стрелу запустил наугад. Он пошел в направлении полета по сребристому следу судьбы, и попал он к лягушке в болото за три моря от отчей избы. пригодится на правое дело. Положил он лягушку в платок, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака». Ну, вот такое стихотворение.
Это вот,
да.
Вот это
все... атомная сказка.
Атомная,
да.
Сказка,
да. Да, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Ну, мы помним, что, или, вернее, думаем и знаем о том, что не всегда технический прогресс, да, служит нашему
благу. В мирных целях.
В мирных целях. Да. Ну, вот мы помним, я вот помню эту полемику в 70-е, 80-е годы на страницах толстых журналов. Был такой феномен «Поворот северных рек на юг», и вот как многие русские писатели.
Слава Богу,
что это не состоялось. И так можно сказать... и о тысячах русских деревень, которые были потоплены, да? И вот Валентин Распутин писал об этом. Ну, в общем, это
прощание
такая...
«Прощание с матерой».
Да, «Прощание с матерой». Ну, и многие другие произведения были посвящены вот гибели русского мира, русской деревни. И улыбка познания играла на счастливом лице дурака. И вот это...
Да.
Вот эти строчки из этого стихотворения... Значительное место в творчестве поэта Кузнецова занимает военная лирика. Я уже сказала о том, что это память о погибшем на войне отце. Можно даже сказать, что вот эта военная тема, она одна из важнейших, это один из важнейших мотивов его поэзии. И сейчас я хочу обратить внимание наших радиослушателей на стихотворение, которое называется «Возвращение». Это очень сильное по эмоциональному воздействию на читателя произведения. Напомню, стихи посвящены памяти отца. Отца звали Поликарп Ефимович Кузнецов. Итак, возвращение. Шел отец невредим через минное поле, превратился в клубящийся дым, ни могилы, ни боли. Мама, мама, война не вернет, не гляди на дорогу. Столб крутящейся пыли идет через поле к порогу, словно машет из пыли рука, светят очи живые, шевелятся открытки на дне сундука фронтовые. Всякий раз, когда мать его ждет через поле и пашню, столб клубящейся пыли бредет, одинокий и страшный. 1972 год. Ну и вот еще одно стихотворение мне очень нравится, такое пронзительное, сейчас я его прочитаю, оно тоже... Ну, на вот эту, на военную тему. Называется стихотворение «Гимнастерка». Солдат оставил в тишине жену и малого ребенка и отличился на войне, как известила похоронка. Зачем напрасные слова и утешения пустые? Она вдова, отдайте женщине земное. И командиры на войне такие письма получали. Хоть что-нибудь верните мне. И гимнастерку ей прислали. Она вдыхала дым живой, к угрюмым складкам прижималась. Она опять была женой, как часто это повторялось. Годами снился этот дым, она дышала этим дымом, ядовитым и родным, уже почти неуловимым. Хозяйка юная вошла, пока старуха вспоминала, углы от пыли обмела и гимнастерку постирала. Такое стихотворение. 1974 год.
Казалось бы, совсем немного что-то сказано, да. А до слез.
Да, конечно, до слез, до мурашек. Mm-hmm. Это, ну, это большой поэт, мастер, большой мастер. Ну, и с темой войны, и мне тоже хочется об этом сказать обязательно, с темой войны очень связана тема памяти. Я бы даже это слово написала за главные буквы. Тема памяти. Памяти и беспамятства. Можно сказать, что это продолжение военной темы. И вот этому посвящено стихотворение под названием «Ложные святыни». Я тоже его сейчас прочитаю. Ложные святыни, а потом мы о нем поговорим. Вокруг индустриальные пустыни, ловушки быта расставляет век. Легко ты принял ложные святыни, рассеянный и гордый человек. От двух из них заходит ум за разум. Вот ты стоишь у вечного огня, как перс-язычник пред горящим газом, стоял когда-то голову склоня. Гляди, чего на свете не бывает. Огонь потух, подвел газопровод, сухой снежок горелку заметает, и по домам расходится народ. Увы, ничто не вечно под луной, и твой огонь земной. А вот другой обман перед глазами. С почетным караулом и цветами могила неизвестного солдата. К нему приходят люди на поклон. Его покой велик и место свято. Но почему он имени лишен? Кому он неизвестен? Близким людям? Сиротам? Овдовевшим матерям? О Боге всуе говорить не будем. Уж он-то знает всех по именам. Тут сатана, его расчет холодный, заставить нас по нашей простоте стирать черты из памяти народной и кланяться безликой пустоте. 1988 год. Ну вот, мне кажется, здесь звучит боль. Боль о том, что наша память часто носит формальный характер. Если нужно, мы придем с цветами к могиле неизвестного солдата.
Формально, да.
Если нужно, мы постоим у вечного огня. Если нужно, мы отметим 9 мая.
Да.
А действительно ли эти святыни для нас не ложные, не формальные, а подлинные? И действительно ли мы помним об этих погибших? Действительно ли в наших сердцах живет горячая благодарность к тем, благодаря кому наше государство не стало порабощенным? То есть это я вот встречала людей, которые неправильно понимают это стихотворение и говорят, как он может говорить, что это там газовая горелка, что мы стоим, как перс-язычник, почему он обесценивает. Так он не обесценивает эти святыни, он, напротив, говорит о том, что мы их обесцениваем своим формальным, может быть, даже отчасти механическим отношением к этим святыням.
Да при чем здесь он, конечно, он не обесценивает, понятно это. Он хочет призвать людей. Он призывает людей, хочет,
да,
чтобы люди помнили каждое имя, чтобы оно было записано как в святцах.
Конечно, конечно. Да. Вот, стихотворение написано в 1988 году, ну, конец 80-х, мы помним, это перестройка, уже идет развал страны. Ну, к этой теме мы еще вернемся. И вот через 10 лет Юрий Поликарпович Кузнецов возвращается к этой теме памяти и беспамятства. Вот ровно через 10 лет, в 1998 году, он пишет на эту же тему стихотворение. Оно называется «Неизвестный солдат». Я его тоже прочитаю, но сразу скажу, что здесь уже звучит не просто упрек потомкам, для которых герои безымянны, хотя, как я уже сказала, именно благодаря им страна не стала покоренной.
Да.
В этом стихотворении есть еще такой некий объем смысловой, возникает за счет упоминания о тысячелетней истории России с ее трагизмом. Ну и, конечно же, к этому добавлены переживания, которые были навеяны современными событиями. Напомним, что такое конец 90-х,
да,
годов. Да, страна, да, стоит у пропасти, можно сказать.
Вот, ну, эти кадры, когда показывают,
да,
90-х.
Да.
Толпы людей, пустые прилавки, старушки, которые стоят по берушками,
да, да,
значит,
да,
это самое, с кружками. Прямо,
да,
знаете, вот...
От какой пропасти мы отползли, правда?
Сердце разрывается, да.
Ну вот, неизвестный солдат. О, Родина, как это странно, что в Александровском саду его могила безымянна и у народа на виду. Видите, опять эта тема. Из Александровского сада он выползает на твой свет, как хвост победного парада, влачит он свой кровавый след. Во глубине тысячелетий Владимир солнышко встает, и знаменосец твой последний по Красной площади ползет. Его глаза полны туману, а под локтями синий дым. Заткнул свою сквозную рану он бывшим знаменем твоим. Его слова подобны бреду и осыпают прах земной. За мной враги идут по следу, они убьют тебя со мной. О, Родина, с какой тоскою кричит поруганная честь, добей меня своей рукою, я криком выдаю, ты здесь. Немилосердное решение, прими за совесть и за страх, у Божьей Матери прощение я отмолю на небесах. Судьба на подвиг не готова, слова уходят в пустоту, и возвращается он снова под безымянную плиту. Смотрите, этот вот ползет, да, по Красной площади после парада, как хвост этого парадного марша. И пишет поэт: «Заткнул свою сквозную рану он бывшим знаменем твоим». Знамя победы уже стало бывшим. Ну, не красное же знамя сейчас у нас, государственный флаг. У России теперь уже другое знамя. И что кричит этот солдат, который вылез из могилы? А вот что он кричит: «За мной враги идут по следу, они убьют тебя со мной». Ну, и мы уже с вами сказали, Валентина Федоровна, о том, что в 90-е годы, в конце 90-х годов в особенности, Россия стояла у пропасти и могла полностью утратить свою государственность.
Ну, и вот это... Сколько наползло тут к нам?
Да, конечно. Страшное время. И что же кричит этот солдат, который вылез из могилы? О, Родина! С какой тоскою кричит поруганная честь! Действительно, либеральная идеология в то время проникла, да и сейчас еще это сохраняется тенденция, проникла во все поры общественной жизни, обесценила подвиг предков, подвиг трудовой, воинский. Честь Родины была поругана. И мы помним эти ёрнические передачи, это вечное пересмешничество, это высмеивание нашей истории, дискредитацию ее героев. Один даже договорился до того, что, я знаю его имя, но не хочу называть, что вот, например, Зоя Космодемьянская никакой не герой, это просто шизофреничка и все такое, все такое. То есть люди уже до того доходили, обесценивали подвиг наших предков и просто, ну, поругались над честью героев. И я уже сказала, что вот эти передачи, где постоянно шло вот это насмешничество и пересмешничество. И солдат кричит, но слова уходят в пустоту, и что ему остается? И возвращается он снова под безымянную плиту. Родина не слышит голос своего героя. Юрий Кузнецов – это, конечно, поэт русский, и это поэт о русских. Конечно, он нигде подробно не переходит к описанию русского человека. Вот русский он такой-то, такой-то. Но он точно знает его характер и точно характеризует русского человека. И здесь я не могу не упомянуть о таком замечательном стихотворении, написанном в 1988 году. Стихотворение называется «Русская бабка».
Бабка.
Русская бабка. Утром фрицу на фронт уезжать, и носки ему бабка вязала, ну, совсем как немецкая мать, и хорошее что-то сказала. Неужели старуха права и его принимает за сына? Он-то знал, что старуха вдова, и сыны полегли до едино. «На, возьми!» — ее голос пропел. «Скоро будут большие морозы». Взял носки, ей в глаза поглядел и сдержал непонятные слезы. Его уже 3 года трепал, позабыл он большие морозы, только бабку порой вспоминал и свои непонятные слезы.
Жалости, да. Какое-то вот милосердие в русских, при всем при том, сколько они испытали, оно все равно не исчезало, оно все равно было.
Конечно.
Да, вот говорят же, что когда вели пленных, по каким-то городам.
Да, там, это даже видео
люди
такие есть.
Люди подбегали и давали им кусочки хлеба. Они такие изможденные, страшные, голодные, видно было, больные.
Да, и знаете, Валентина Федоровна, вот я часто вижу, иногда такие документальные кадры показывают, как вот этих пленных фашистов ведут по улицам Москвы, вот, тысячи, а за ними едет поливальная машина, чтобы эту грязь за ними смывать. Ну, это символический акт, какой он правильный. И вот вокруг стоят люди, иногда так на балконах или на каких-то возвышениях, и смотрят на этих, которых ведут, и никто не выкрикивает ни оскорбления, не кидает в них камнями, а люди просто молча вот так смотрят, что это такое, кто это такие. То есть русскому человеку непонятно вот это, та мера жестокости, какое-то зверство, вот это какая-то
зверина. А ведь они же действительно проявляли такое зверство. Уничтожали столько людей, сжигали, загоняли, вот как у Михалкова показано в амбар, загнали всех и сожгли.
И сожгли.
Вместе с детьми.
Да, и вот наши русские люди, вот москвичи, смотрят на это, на эту ораву, на это стадо, которые бредут, пленные, за ними едет поливальная машина, смывает всю эту грязь за ними, и просто молча смотрят просто молча на них. Ну, есть истории, когда пленные работали на стройках.
Работали, да.
Восстанавливали.
Их использовали. Даже у нас на Урале много было.
И все равно ненависти не было, и подкармливали их, и жалели их.
А потом, видимо, их отправляли уже. Какое-то время проходило, отправляли.
Да, и знаете, что вот на Широкореченском кладбище есть такой уголок, и там несколько могил, и это немецкие пленные там похоронены. Эти могилки ухоженные, там кресты стоят, написаны их имена. То есть русские люди не стали глумиться.
Я надеюсь, что и там, где в Германии, где наши похоронены, возможно, тоже кто-то ухаживает за могилами.
Да. Дай Бог, чтобы так и было.
Дай Бог, да.
Мы с вами говорим о том, что Юрий Кузнецов очень точно описывает характер русского человека. И вот в этой связи мне хотелось бы обратиться к его стихотворению, которое называется «Петрарка». Угу. Ну, мы знаем, что это поэт, да?
Да.
Который жил в XIV веке. Начинает он стихотворение «Петрарка» с прозаического фрагмента. Это письмо Петрарки, которое он написал архиепископу Генуи в 1367 году в Венеции.
Угу.
Вот запомним, 1367 год. А Куликовская битва случилась в 1380 году, то есть через 3 года. Вот эти даты нам важны, а почему, вы поймете дальше. Угу. И вот смотрите, что пишет поэт Петрарка архиепископу Генуи в Венеции в 1367 году. И вот непривычная, но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток, чистейшую реку. Это Петрарка пишет о скифах, но мы знаем, кто такие скифы, да? Те, кто не Европа. Помним Блока, да?
Да, скифы мы, да, да, азиаты мы, да.
Да, с раскосыми и жадными очами.
Очами, да.
Ну вот, Петрарку возмущает, что прекрасный город Венецию наводнил вот этот разброд со скифскими чертами лица, словно мутный поток, чистейшую реку. И дальше он говорит о том, что в глубине своей скифии вот этот разброд вместе со своей нуждой зубами и ногтями рвали бы скудные растения. И заканчивает так письмо. Впрочем, об этом довольно. Вот это, впрочем, об этом довольно, тоже запомним. Это нам еще фраза пригодится. И вот, процитировав Петрарку, Юрий Кузнецов пишет. Так писал он за несколько лет до священной грозы Куликова. Как бы он поступил, не секрет, будь дана ему власть, а не слово. Так писал он заветным стилом, так глядел он на нашего брата. Поросли бы эти встречи быльем, что его омрачали когда-то. Как-никак 6 веков пронеслось над небесным и каменным сводом. Но в душе гуманиста возрос смутный страх перед скифским разбродом. Как магнит потянул горизонт, где чужие горят Палестины. Он попал на Воронежский фронт и бежал за дворы и авины. В 43-м на лютом ветру итальянцы шатались, как тени, обдирая ногтями кору из-под снега со скудных растений. Он бродил по тылам, словно дух, и жевал прошлогодние листья. Он выпрашивал хлеб у старух. Он узнал эти скифские лица. И никто от порога не гнал, хлеб и кров разделяя с поэтом. Слишком поздно других он узнал, но узнал, и довольно об этом. Вот Петрарка пишет, что эти скифы сдирали бы ногтями кору со скудных, да, а сами они на фронте-то. И вот я вспомнила такое прекрасное стихотворение в связи с этим, но я, конечно, его читать не буду. Михаил Светлов «Итальянец».
Uh-huh.
Такое стихотворение. Вот как раз про... Итальянцы же тоже воевали вместе, да, с фашистами против России.
Были там итальянские войска.
Да, войска. Ну вот, но попало на Воронежский фронт, да. Вот такое стихотворение. Ну, я нашим радиослушателям рекомендую найти стихотворение Михаила Светлова «Итальянец» и его прочитать. Для Петрарки очень важна историческая память, и вообще он очень часто обращается к историческим сюжетам. Иногда, может быть, это обращение вызывает улыбку. Ну, вот как, например, мы улыбнемся сейчас, когда прочитаем его стихотворение «Окно». Здесь говорится о Петре Первом, который, как мы все знаем, прорубил окно в Европу.
Да, да.
Но вот что бы сказал Петр Первый сегодня? «Окно». Стихотворение 88 года, 1988 года. «Окно». «Тень Петра по-живому шагает. Это что за народ, — говорит, — из окна, как лягушка, сигает. А ли наша держава горит?» А прохожий ему отвечает: «Государь, он в Европу сигает. А держава, — прохожий плюется, — а держава сгорела давно». Слышит, стук молотка раздается. Это Петр забивает окно.
Интересно.
Да, Петр забивает окном. В тяжелые 90-е годы, как мы уже с вами сказали, Кузнецов очень болезненно переживал происходящее, переживал за судьбу Родины. Может быть, поэтому он и ушел из жизни так рано. На 63-м году сердце его не выдержало. Но, несмотря на это, он все-таки верит, что русская нация не исчезнет с лица земли. И вот, мне кажется, этой теме посвящено стихотворение «Последний человек». Я тоже его прочитаю. «Последний человек». Он, вот этот последний человек, он возвращался с собственных поминок в туман и снег, без шапки и пальто, и бормотал, повсюду глум и рынок, я проиграл со смертью поединок, да, я ничто, но русское ничто. Глухие услыхали человека, слепые увидали человека, бредущего без шапки и пальто, немые закричали, эй, калека, а что такое русское ничто? Все продано, он бормотал с презрением. Не только моя шапка и пальто. Я ухожу. С моим исчезновением мир рухнет в ад и станет привидением. Вот что такое русское ничто. Глухие человека не слыхали, слепые человека не видали, немые человека замолчали, зато все остальные закричали. Так что ж ты медлишь, русское ничто? 1994 год.
Да.
Это время, в котором повсюду глум, ну, глум от слова «глумиться», глум и рынок. Либеральные СМИ, как мы уже сказали, открыто глумятся над нашей историей, когда все на продажу, родина, ее недра, ее история. «Я проиграл со смертью поединок», говорит лирический герой этого стихотворения. «Человек без шапки и пальто возвращается с собственных поминок. Это образ ограбленной России». Даже слепые глухие видят это и злорадствуют, и кричат «Эй, калека, Россия ничто, но она русская ничто». Ну и хотите ли вы узнать, что такое русское ничто? Вот ответ. «Я ухожу, с моим исчезновением рухнет в ад и станет привидением». И как здесь не вспомнить, Валентина Федоровна, слова, которые наш президент недавно сказал. Зачем такой мир, если в нем не будет России?
В нем не будет России.
Да. Зачем такой мир, если в нем не будет России? Я ухожу, говорит поэт, с моим исчезновением мир рухнет в ад и станет привидением. Глухие человека не слыхали, слепые человека не видали, немые человека замолчали. То есть враги сделали вид, что не видят и не слышат этого. Но зато все остальные закричали. Так что ж ты медлишь, русское ничто?
Да.
Нам нельзя медлить, потому что если Россия рухнет, рухнет весь мир. Есть пророчество старцев о том, что Россия – это удерживающий теперь. Слова «удерживающий теперь» – это слова, это цитата из второго послания святого апостола Павла Фессалоникийцам. «Удерживающий теперь» – это то, что препятствует приходу Антихриста. И святейший патриарх Кирилл, он сказал как-то, что Россия становится удерживающей от тоталитарного господства зла, то есть пришествия Антихриста. Вот
да,
что такое
верно.
Русское ничто.
Мы же это видим сейчас.
Мы это видим, да. Размышляя о судьбах Родины, Юрий Кузнецов предостерегает народ от равнодушия и от духовной спячки. И в 1997 году он пишет стихотворение «Лежачий камень». Но это образ такой. Лежачий камень – это равнодушный русский человек. Лежачий камень. Лежачий камень, он во сне летает, когда-то во Вселенной он летал. Лежит в земле и мохом зарастает, упавший с неба навсегда упал. Старуха смерть снимала жатву рядом, и на него нашла ее коса. Он ей ответил огненным разрядом, он вспомнил голубые небеса. Трава племен шумит о лучшей доле, река времен обходит стороной, а он лежит в широком чистом поле, орел над ним парит в глубокий зной. И ты, поэт, угрюм ты или весел, и ты лежишь, о русский человек, в поток времен ты только руку свесил, ты спишь всю жизнь. Ну так усни навек. Спи, спокойно спи, трава племен расскажет, в реке времен все волны зашумят. Когда он перекатится и ляжет, он ляжет на твою могилу, брат. То есть не спи, русский человек, иначе этот камень ляжет на твою могилу. 1997 год. Ну вот такой замечательный поэт. Ну и, наверное, надо сказать о том, что Юрий Кузнецов проделал большой путь от советского поэта до поэта, я бы даже сказала, православного, потому что вот эта христианская тема, она зазвучала в его стихах, особенно в последние годы, и он автор таких двух больших поэм, ну, о которых у меня нет времени здесь рассказывать, таких поэт, как «Путь Христа», это огромная поэма, состоящая из трех частей, и у него есть еще поэма «Сошествие в ад», и есть прекрасное стихотворение, которая называется «Молитва», и он написал его за несколько, даже точно могу сказать, за 9 дней до смерти. Это тоже длинное стихотворение, которое он написал за 9 дней до смерти. Это завещание поэта, которого, я уже говорила об этом, называли самым трагическим поэтом России. Ну вот «Молитва». На голом острове растет чертополох. Когда-то старцы жили там, остался вздох. Их много было на челне, по воле волн прибило к берегу не всех. Разбился челн. Спросил один через много лет, а сколько нас? А сколько б ни было, все тут был общий глаз. Их было трое, видит Бог, все видит Бог. Но не умел из них никто считать до трех. Молились Богу просто так, сквозь дождь и снег. Ты в небесех, мы во гресех, помилуй всех. Но дни летели, годы шли, и на тот свет сошли два сивых старика, простыл и след. Один остался дотлевать, сухой, как труд. Они со мной, они в земле, они все тут. Себя забыл он самого, все ох да ох, все выдул ветер из него, остался вздох. Свой вздох он Богу возносил сквозь дождь и снег. Ты в небесах, мы в гресех, помилуй всех. Мир во гресех послал корабль в морскую даль, чтоб разогнать свою тоску, свою печаль. Насела буря на него, не продохнуть, и он дал течь, и он дал крен, и стал тонуть. Но увидала пара глаз на корабле, не то костер, не то звезда зажглась во мгле. Соленый волк взревел, иду валить Норд-Ост. Бывали знаки мудреней, но этот прост. Пройдя, как смерть, водоворот меж тесных скал, прибился к берегу корабль и в бухте стал, и буря стихла. Поутру шел дождь и снег, морские ухари сошли на голый брег. Они на гору взобрались, а там сидел один оборванный старик и вдаль глядел. «Ты что здесь делаешь, глупой? Молюсь за всех!» И произнес трикрат свой стих сквозь дождь и снег. «Не знаешь ты святых молитв?» — сказали так. «Молюсь, как ведаю», — вздохнул глупой простак. Они молитву «Отче наш» прочли трикрат. Старик запомнил наизусть, старик был рад. Они пошли на корабле в морскую даль, чтоб разогнать свою тоску, свою печаль. Но увидали все, кто был на корабле. Бежит отшельник по воде, как по земле. «Остановитесь!» — им кричит. «Помилуй Бог! Молитву вашу я забыл, совсем стал плох!» «Святой!» — вскричали все, кто был на корабле. «Ходить он может по воде, как по земле. Его молитва, как звезда, в ту ночь зажглась. Молись, как прежде, был таков их общий глаз». Они ушли на корабле в морскую даль, чтоб разогнать свою тоску, свою печаль. На голом острове растет чертополох. Когда-то старцы жили там, остался вздох. Как прежде молится сей вздох сквозь дождь и снег. Ты в небесех, мы во гресех, помилуй всех. Ну, у него, конечно, много стихотворений и на политическую тему, и на то, что Россия возродится благодаря православию. И вот одно стихотворение я хочу прочитать, оно называется «Строитель». Смотрите, это, ну, тоже 93-й год. «Шел старик и шатался, заснув на ходу. Ты откуда идешь?» Он ответил: «Иду из пустыни разбитого духа. Я строитель, я видел, как рушилась твердь, как страна принимала последнюю смерть. Вопль спасите летел мимо слуха. Вот что смог унести я с собой в горсти, что успел я из Третьего Рима спасти. Среди труса, пожара и дыма он песчинку в раскрытой руке показал. Вот твердыня, — он голосом веры сказал, — вот основа Четвертого Рима». Ну, Москва — Третий Рим, мы это знаем, да? Но Москва, верит он, станет Четвертым Римом. И это возрождение, этот строитель, вот характерное название стихотворения.
Строитель.
Да, и несет он эту песчинку веры в ладони.
И вот что спасет.
Да, он верит, что именно вера, православная вера спасет Россию. Ну и, наверное, напоследок я прочитаю раннее стихотворение Юрия Кузнецова. Оно написано в 1958 году. и показывает нам...
Это как... ему буквально 17 лет было, что ли?
Да, совсем 40... в 41-м родился, 40, а в 58-м сколько ему, Валентина?
17 лет.
Ну вот смотрите, уже какой талант. Угу. Называется стихотворение «На реке». «Желтеет за нахохленной станицей далекими кувшинками река, и, уплывая в длительное странствие, цепляются за звезды облака. Уходит деревень размытый облик, в туманном жизни зернышко судьбы». А в речке заблудившееся облако встает перед баркасом на дыбы. Я снова здесь под маревами древними, о родине негромко говорю, и снова за прибрежными деревьями выщипывает лошадь тень свою. Под утро станет звякать каплей с ветки, а по транташи тракторных следов, и я поставлю на окно соседки сырое пламя сорванных цветов. Ну, какая образность? Выщипывает лошадь тень свою. Да, ну, мы понимаем, да, что она щиплет травку, но как будто тень. Да, которая в тени. А вот смотрите, а по транташе тракторных следов, когда трактор проедет по мокрой земле, то остаются такие вмятины, напоминающие, да, по транташ. И вот посмотрите. И я поставлю на окно соседки сырое пламя сорванных цветов. Кажется, это оксюморон. Сырое пламя. Как пламя может быть сырым? Но это образ пламя, потому что это яркие цветы, а сырое, потому что он сорвал их ранним утром.
Ранним утром когда, в России.
Да, когда они все еще в России.
В России.
Вот. А в речке заблудившееся облако встает перед баркасом на дыбы. Ну, то есть, такая образность, такая метафоричность, да, потрясающая. Да. Вот какой был большой
талант.
Мастер Юрий Поликарпович Кузнецов. К сожалению, многие стихотворения у меня остались, как говорится, на полях, за рамками нашей передачи. Но что поделать? Я нашим радиослушателям рекомендую набрать в интернете Юрий Кузнецов,
и
его
почитать.
Стихи, и почитать,
и
познакомиться с этим выдающимся русским поэтом второй половины 20 века и начала 21 века.
Спасибо, Наталья Александровна, вы прочитали много стихов, которые действительно вот, ну, просто его раскрывают нам во всей полноте, что называется.
Да.
На этом мы будем заканчивать нашу передачу.
Да. Валентина Федоровна, если позволите, несколько слов о Миссионерском институте.
Давайте.
26 апреля, это воскресенье, это память Джон Мироносец.
Ага.
26 апреля в 2 часа в нашем Миссионерском институте будет день открытых дверей. И я всех приглашаю. Адрес нашего института — улица Карла Маркса, 12. Это центр города, метро Геологическая. Немножко пешком пройти от метро. Улица Карла Маркса, 12. Телефон, да, телефон 269-30-36, Миссионерский институт, 26 апреля в 14 часов по уральскому времени, день открытых дверей.
Все, кто желает познакомиться.
Да, приходите, мы будем вам очень рады.
С учебным заведением замечательным, пожалуйста, приходите.
Да.
Спасибо, Наталья Александровна. У нас сегодня в нашей рубрике «Гость» в студии была Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор. И рассказывала она о поэте и о поэзии Юрия Поликарповича Кузнецова, замечательного поэта, как мы уже поняли.
Да.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.